Как вы помните, в прошлый раз я вам говорил, да и не только в прошлый раз, но и позапрошлые разы, я зафиксировал у себя вопросы, на которые я не успел ответить. Они по ходу того, как я отвечаю на одни вопросы, они у вас добавляются, и у меня список постоянно пополняется, да? Так что у меня есть еще мой должок, он продолжается следовать за мною. И я начну наше сегодняшнее общение с вопросов, которые остались неотвеченными. Значит, вопрос Юлиуса, который пишет. Значит, притчи, 3 глава, 5 стих. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Могу ли я этот текст применить как добрый совет моему здоровью? Если я говорю, что моему здоровью помогает травка, диета, таблетка, примочка и так далее, то куда девать мою веру и слово Христа, через которое все действует и которому вся слава?» Что я могу сказать по данному вопросу? Ну, стоит коснуться конкретно вот этого стиха, притчи, 3 глава, 5 стих, чтобы понять, можно ли такой стих применять вот в данном случае, как Юлиус спрашивает по отношению к здоровью, да, употреблению пищи и так далее. Значит, притчи, 3 глава, 5 стих, что говорит? «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой». Я не раз слышал, даже достаточно много раз слышал, когда люди верующие, читающие Библию, делают ударение на вот этот стих. Мол, ну это зачастую бывает в противовес тому, что я говорю. Я часто говорю людям о том, что Бог действует Духом Святым на нас через наш разум. Что разум – это та территория, где Бог может себя проявить, где мы можем услышать голос Божий. А сатана действует как бы через чувства. То есть похоти наши, страсти наши необузданные – это территория для сатаны. И внутри в человеке борьба между Богом и сатаной происходит на уровне разума и чувств. То есть Бог с сатаною воюет за душу человеческую через Бог, через разум. Бог действует через разум и пытается воздействовать на наши чувства, да, чтобы они подчинились. Сатана, наоборот, через чувства и хочет путем этих чувств и страстей поработить наше сознание. И мне часто говорят, вот видишь, не полагайся на разум твой. Я говорю, вы знаете, насколько мы должны быть внимательны при чтении стихов. Мы иногда просто так, знаете, вот читаем бегло, да, и первое, ну, впечатление, которое у нас может возникнуть при чтении какого-то стиха, да, мы его вот говорим как истину, да, выставляем, часто за этим стихом оправдываемся, защищаемся, да. Вот смотрите, написано: «Не полагайся на разум твой». Ну, если Соломон мудрый имел в виду, что разум – плохое дело, и что не надо полагаться, то есть не надо вообще, как говорится, им пользоваться. Ну, первый вопрос такой будет очень банальный и даже глупый. Задаю вопрос, зачем Бог дал нам разум, зачем дал голову, в той голове дал нам мозги, которые производят то, что мы называем разумом. Не дал же Бог нам голову для того, чтобы она у нас была вместо вешалки для головного убора. Это первый момент, что если Бог дал разум, то не для того, чтобы мы его отключали. Я как-то уже говорил, ну, разговаривал там с кришнаитами, с йогами, ну, медитируют они. И я спрашиваю, а как вы это делаете? Да вот так мы должны сознание отключить. Задаю им вопрос такой вот, говорю, скажите, а тот вселенский разум ваш там, или как Бог пусть будет, или еще как вы его называете, да? Скажите, он совершенным человека создал? Они говорят, да. Задаю вопрос. Если он создал все совершенно, все, что у нас есть, оно необходимо, выполняет какую-то функцию, зачем, когда вы хотите общаться с Богом, вы должны отключать сознание? и тоже так на меня смотрят, возможно, такого вопроса никогда не приходилось слышать ни от кого. Зачем отключать сознание? Хотя они там объясняют, что через сознание всякий мусор, всякие мысли, а нужно отрешиться от всего, нужно созерцать, ну, другими словами, войти в состояние такое, что вообще никакие мысли в голову не лезли, а потом состояние это называется транса, да, и там или видики начинаются, или ощущения какие-то мистические. Так вот, смотрите, первое, что раз Бог дал разум, то не для того, чтобы им не пользоваться. Далее. Если Соломон мудрый имел в виду, на основании вот этой 3 главы 5 стиха, имел в виду, что разум не нужен, типа вреден, мешает жить нам, да, то задаю вопрос. Прочитайте, ну, буквально первую главу притчи. Вторая глава, там, помните, если... Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание станет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. То есть, заметьте, третий стих говорит, что через разум происходит защита. Разум твой будет выполнять функцию телохранителя твоего, да? А в третьей главе как будто бы вот не полагайся на разум твой. Далее, берете следующую главу буквально, 4, 5, 6, там куда ни глянь, любая глава. Разум назови родным, мудрость назови сестрою, обвяжи ими шею твою, они будут лучшим украшением. Далее, я премудрость, Бог говорит в притчах, я премудрость, обитаю с разумом. Обратите внимание, что если Бог говорит, я обитаю с разумом и ищу, вдобавок еще, рассудительного знания. Заметьте, не может быть знание рассудительным без разума. Это разум дает рассудительность. Это разум выполняет вот такую функцию. И Бог говорит, я обитаю не с чувствами, я обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. К чему я напомнил эти стихи? Вот слово такое, знаете, «не полагайся на разум твой». Имеется ли в виду здесь «не слушай разум», «не подчиняйся ему», «отключи его»? Имеется ли в виду именно вот это то, что я только что сказал? Конечно же, нет. Стихи из 2 главы и дальше, с 4, 5, дальше 6 и так далее, там, куда ни глянь, везде о разуме идет речь. Те стихи, которые и до 3 главы, и после 3, все говорят о том, что разум – это основа благополучия человека-христианина. Разум – это прочный фундамент, на котором может наш, будем говорить, духовный человек зиждеться, строиться. Что же обозначает слово «не полагайся на разум твой»? Здесь мысль, заметьте, насколько вся Библия, она гармонична, насколько смысл всех стихов тесно переплетен, да, что даже трудно сказать, где граница кончается вот один стих и начинается второй. Это так же самое, как сказать, вот у нас в организме есть различные органы. У каждого органа есть соответствующая, будем говорить, работа, специфическая работа, которую этот орган должен выполнять. То есть, как будто бы органы все... ну, будем так говорить, выполняя каждую свою функцию, независимы друг от друга. В то же самое время, насколько функция одного органа, и другого, и третьего, и пятого, и десятого переплетена, что если один дает сбой, другие уже начинают стонать. Они уже не могут полноценно функционировать, потому что каждый орган, выполняющий свою работу, он дополняет другой орган, и вместе все это дает здоровье нашему телу. Поэтому заметьте, не полагайся на разум твой, что здесь имеется в виду. То, что человеку открывается на данный момент, что-то, да, оно может быть разумным, правильным. Я вот недавно буквально напоминал вам фразу такую, которая бытует в среде адвентистов седьмого дня. И я именно о чем, ну, как бы хочу сказать вам, вот это слово «не полагайся на разум твой». Мы, я вот о чем хотел сказать, вылетело сейчас, вспомнил. Значит, у Елены Уайт есть такое выражение «истина для настоящего времени». Обратите внимание. Вот мы как-то привыкли так, истина для настоящего времени, и она и 200 лет, и 300 лет, и 400 лет, она все истина. Я хочу сказать, есть истина в моральном плане. Она действительно над временами, над народами, да? Над государствами. Она без времени, без ограничений. Есть, ну, будем говорить, специфические условия. На данный момент какие-то обстоятельства, да? И Бог дает истину для настоящего времени. Вот в данной ситуации, в конкретном народе или стране, в каком положении находится верующий, Бог дает истину для настоящего времени. Что это обозначает? Она истина, но завтра будут другие обстоятельства, и эта истина будет нуждаться в корректировке, в поправках и дополнениях с учетом того, какие обстоятельства дальше возникнут. Так вот, смотрите, что значит «не полагайся на разум твой»? Речь не идет о том, что «не слушай его, он тебе не нужен». Нет, слушай его, он тебе нужен. Но что значит «не полагайся»? Мы что-то познаем. Вот это что-то является истиной для настоящего времени. Мы не должны на этом остановиться с вами. У нас, заметьте, какое бы мы знание не получили от Бога, любое знание, оно относительно. Что значит полагаться на разум твой? Вот мне открылось 15 лет назад. Вот я по сей день на этом и строю свой храм. Так за 15 лет уже сколько всего поменялось. Уже ситуации не те, уже люди не те, уже нужна какая-то поправка. Вы сами знаете, живем в мире науки и техники, где все настолько быстро меняется, дополняется, вот смотрите, компьютеры, программы, все более совершенствуется, более миниатюрными становятся по степени, там, допустим, ну, по функциям своим намного сложнее становится, да, по качеству записи лучше, по количеству информации, которую можно туда уместить, вообще не в один раз, как говорится, лучше стало, чем было, да. У нас, у людей зачастую такое. Вот моя мама так воспитывала, когда телевизора, наверное, еще не было, да. Вот и я так буду воспитывать. Я говорю, здесь уже надо немножко более современно подходить, с учетом того, какие сегодня искушения, а не те, в которых жила мама там 80 лет назад. Не полагайся на разум твой обозначает, сколько бы тебе ни открылось, не считай этого достаточно, не полагай на этом основании, не считай, что на этом разум закончился и больше его познавать не надо. Вот о чем речь идет. На разум не полагайся, потому что Бог будет все больше и больше и больше открывать, если ты, человек, будешь стремиться познавать волю Божью. Поэтому вот выражение библейское, что праведники, заметьте, как бы приходят от веры в веру, дальше, от силы в силу, да? Мысль какая? Что они со ступени на ступень поднимаются все выше и выше. Не то, что поднялись на какую-то ступень и стали полагаться на то, что этого будет достаточно для моего спасения. Нет, 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 и ни в коем случае. Так нельзя делать. Теперь, почему написано «надейся на Господа всем сердцем твоим»? Ну, вот смотрите, с первой части стиха что можно понять? Сердцем надейся. Люди слышали, часто говорят, ты сердце слушай, оно тебе подскажет. Я задаю вопрос. Не у нас ли в Библии написано? Ибо из сердца, такая цель Матфея 7, Марка 7 глава, ибо из сердца исходят, обратите внимание, прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, споры, разногласия, ереси и так далее и тому подобное. Откуда исходит? Из сердца. Помните, евреям мы, когда проходили, я вам говорил, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувство навыком, заметьте, чувство сердца навыком приучено к различению добра и зла. Заметьте, сердце нужно приучать. Вторая глава притчи говорит о чем? Когда мудрость войдет в сердце твое, извиняюсь, я немножко наперед забежал, да? Ну, тут тоже стих говорит, когда мудрость войдет в сердце твое, что она туда должна перейти из головы в сердце наше. А в начале второй главы сказано, когда ты наклонишь сердце твое к размышлению. О чем эти стихи говорят? Что полагайся на сердце. Так плотской человек – это сердечный. Плотской человек – это чувственный. Плотской человек – это чувственный, это сердечный, это эмоциональный, это греховный. Заметьте, именно сердце сомневается. Именно сердце не верует в Слово Божие, потому что оно от разума исходит, и для плотского сердца оно чужое, чужеродное, неприемлемое. Поэтому сказано, надейся на Господа всем сердцем. Но я хочу сказать, надеяться сердцем без головы, вы понимаете, что может быть вообще по жизни? Надейся сердцем, не понимая ни что ты ждешь, ни от кого ты ждешь, ни зачем ты ждешь, и какая тебе польза от всего этого будет. Надейся всем сердцем, потому что, обратите внимание, мы не всем сердцем надеемся. Мы частью, кто больше, кто меньше сердца, сомневаемся, не надеемся, а сомневаемся, противимся. Там у нас возмущение по отношению к Богу. Поэтому сказано, надейся на Господа всем сердцем. То есть, пусть оно даже кусочком, частицей своей не противится Богу. Это называется, надейся на Господа всем сердцем твоим. Дальше обратите внимание. И мысль какая? Сердцем всем без остатка надо научиться надеяться на Господа, то есть, другими словами, доверять Богу. И сказано так, потому что именно сердце является противником Божьим. Так вот, смотрите, сердце нужно наклонить, сердце нужно распять, чтобы оно всецело, целиком подчинилось и надеялось на Господа. Дальше, смотрите. А разумом пользуйся. Разумом будь движим, да, но сколько бы тебе сегодня не было открыто, не считай это достаточным для тебя, для твоего духовного роста и для твоего спасения. Вот что значит на разум не полагаться. То, что было вчера, какой-то опыт, да, то, что вчера нам какая-то истина открылась, это вовсе не говорит о том, что сегодня Бог может усовершенствовать наше познание и может открыть какие-то новые нюансы из своего слова. Новый может быть подход. Вот этот стих, притчи 3 глава 5 стих, о чем говорит? Что люди инертны в своем развитии, что люди недуховные, что они не развиваются, что они довольно примитивно приходят к Богу. Пришел, хожу на собрание, даю десятую часть, не краду, не убиваю, благодарю, что я не таков. А истина, она на месте не стояла никогда и стоять не будет. И нам надо идти в ногу. Вот смотрите, 144 тысячи достигли такой святости, да? По какой причине? Они следовали, то есть не считали, что уже все достаточно, да? Положились на свой разум, я и так умный, с меня хватит, я и так всех обогнал, ну, в таком где-то приблизительно роде. Так они не говорили. Они не полагались на разум твой, они были разумными, рассудительными, всегда во все вникали, пользовались разумом, но обратите внимание, сколько бы им ни открывалось, не считали этого достаточным. В этом стихе сказано, работа над сердцем, надейся всем сердцем, а та часть сердца, которая не хочет надеяться и противиться, распни ее, чтобы не было помех, да? И в разуме Развивайтесь, растите, думайте, вникайте. Это основа, это фундамент нашего духовного человека. Но не считайте то, что это открыто, как истина в последней инстанции. Дальше. Значит, Юлиус спрашивает. Если, могу ли я этот текст применить как добрый совет моему здоровью? Ну, я вам что хочу сказать. Основная масса, здесь касается здоровья, питания, вот дальше упоминается, значит, травка, диета, таблетка, примочка и так далее. У Юлиуса как бы вопрос. Куда девать мою веру? То есть, если пользоваться разумом, то, обратите внимание, как бы что-то, что подразумевается. Если пользуешься разумом, да, то вроде бы конфликт с верою. Куда девать веру? Дальше. А если верою пользоваться, да, то тогда зачем разум? На что хотел бы я обратить ваше внимание? Помните, Евреям 11 глава, 1 стих. Можно ли сказать, что вера – это просто непонятно что? Это вот какая-то такая слепая доверительная вера, да? Оно что-то во мне происходит, я почему-то не могу не понять, не объяснить ничего. Знаете, 11 глава послания Евреям, 1 стих. Вера же есть осуществление ожидаемое. То есть, обратите внимание, стоит ожидаемое, это стоит перед нами цель конкретная. Дальше, слово осуществление что обозначает? Мы стремимся шаг за шагом целенаправленно вот то, во что верим, к чему стремимся, да, вот эта цель, вот, которую мы должны достичь, мы должны шаг за шагом к ней приближаться. Смотрите, вера же есть осуществление, то есть практическое осуществление чего? Того, во что ты веришь. У нас Христос как бы образец веры, да? Мы должны уподобиться, мы должны на Него, мы должны стать похожими на Него. И вот это предмет веры, слово предмет даже не очень, может быть, правильно говорю, да? Образец веры. Теперь смотрите выражение библейское. Вера, действующая любовью. Понимаете, да? Вера действует любовью. То есть, если вера не меняет нас, мы не становимся более любящими, более добрыми, более терпимыми. Это не вера. То есть, заметьте, вера, она меня меняет и делает любящим, то есть не злым. Добрым делает меня. У меня цель поставлена Христос, и моя вера осуществляет достижение этой цели. Уподобление Христу. Задаю вопрос, можно ли стать похожим на Христа, не вникая, не рассуждая, не думая? Естественно, нет. Дальше, еще что хотел бы я сказать. По поводу доброго совета, Юлиус пишет, могу ли я этот текст применить как добрый совет моему здоровью? Но здесь подразумевается что? Что не полагаться на разум свой, тогда задаю вопрос, так что без головы, да, надо как бы делать? Полагаться на Господа всем сердцем, а разум при этом не использовать. Куда деть десятки, если не сотни стихов про разум? Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Пример приведу. Смотрите, Дух Святой, 11 глава Исаии, 1 стих. Почиет на нем Дух Господень. Смотрите, Дух премудрости и разума. Заметьте, Дух Святой, Дух премудрости и разума. Как же разум сказать, что не нужен? Если тот дух премудрости и разума, то разум как раз-то надо включить, чтобы, как говорится, было полное совпадение контакта. Далее вы помните, Дух Святой научит. Что такое научит? Можно ли научить сердце когда это орган эмоций, который вообще не умеет по природе своей даже соображать. Это мир ощущений. Приятно, неприятно. Холодно, жарко. Заметьте, разум вообще не имеет никакой мыслительной способности. Как же Дух Святой научит, наставит, напомнит? Обратите внимание, это все связано с головой. Далее, ну, хотелось бы тоже уже так попутно, тоже вспомнить. Это первое послание Тимофея, 4 глава. Я не буду тут читать много чего, да, прочитаю просто парочку стихов. Значит, ну, вы помните, что Дух ясно говорит, в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, да? И что они будут делать? Запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. То есть, вот с этих стихов можно что понять? Что то, что Бог сотворил, надо кушать, употреблять в пищу. А те, которые вообще пытаются, как говорится, от этого увести в сторону людей, да? То это люди, отступившие от веры, которые внимают духом обольстителем, то есть имеют контакт с сатаной, его ангелами, демонами. Здесь речь идет о том, что именно вот это запрет, что кто-то берет на себя полномочия такие, будем говорить, властные, да, что я запрещаю, я буду контролировать, не дай бог вы сидите, будете иметь дело со мной. Вот в чем как бы преступление. А смотрите дальше, как написано. Ибо всякое творение Божье хорошо. Заметьте, всякое, да? Подразумевается, что и черви, и тараканы, и мухи, да? Конечно же, нет. Ибо всякое творение Божье хорошо. И ничто не предосудительно. Смотрите, как написано. Если принимается с благодарением. То есть, если совесть моя меня не судит, то я ем с благодарением. И, может быть, ем то, что другой уже понял, что есть этого нельзя. То есть, мы можем по-разному питаться. Дух Божий может открыть каждому из нас что-то в соответствии с моим его духовным уровнем. Так теперь смотрите. Что написано, потому что освящается Словом Божьим и молитвой, 5 стих 1 Тимофея 4 глава. Заметьте, если принимается, заметьте, на слове «если», какой поворот на 180 градусов может происходить? Если я принимаю не с благодарением, а с осуждением, я ем, а совесть моя судит, и Бог через нее меня судит. Зачем ты ешь, потом молишься, Господи, исцели меня. Я же тебе каждый раз говорю, не ешь вот этого плохо, похоть свою обуздай. А человек хочет кушать. А ему нравится, он привык. Так вот, если не предосудительно, если меня Бог еще не судит, совесть моя меня не судит, то есть, другими словами, я ем не с чувством какого-то страха, угрызения совести, а, заметьте, с чувством радости, с чувством благодарности, то есть меня моя совесть не тревожит, а значит и Бог меня не тревожит, то есть для меня это не грех, то получается, да, если я чего-то не понимаю, мне еще не открыто, да, я, может быть, могу кушать то, что другие не кушают и считают это, что им Бог это открыл. Если принимают с благодарением, то есть без осуждения, то молитвой освящается, Словом Божьим молитвой освящается эта пища, и ничего вредного для организма не может быть. А если он принимает пищу не с благодарением, а с чувством какой-то вины, так обратите внимание, значит, тогда не освящается Словом Божьим и молитвой та пища, которую я ем во искушение, о котором я говорю, Господи, не введи меня во искушение, а сам туда прусь. Далее, когда мы молимся, Господи, благослови эту пищу. Ведь в нашем понятии так нас сложили, мы уже к этим стереотипам так привыкли, да? Мы просим, Боже, благослови эту пищу. Мы понимаем, что надо просто сказать, Боже, благослови эту пищу, чтобы она принесла пользу во имя Христа. Аминь. Все. Дальше мы едим. Дальше у нас ничего не работает внутри. Вот это и можно сказать. Всем сердцем полюбил пищу. Мне нравится, я ем. Я не полагаюсь на разум. Эмоции хотят, и их надо как бы слушаться. Кстати, хочу сказать, ведь Дух Святой обличает нас через наш же разум, куда в грех прется наше сердце, наши эмоции, наши страсти. Если у нас случай, ну, будем говорить, такой выпадает, вот оно прелюбодеяние, шаг сделал, и уже готово будет. Ну, что значит полагайся всем сердцем Богу и как бы доверься? То есть не надо по разуму поступить? Так обратите внимание, 5 глава Галатам написано. Вы помните, плод духа с маленькой буквы – это плод ума. Любовь, радость, мир, благость, злотерпение, милосердие, кротость. Это плод духа, это плод ума. И я хочу сказать, Бог нас обличает через разум, поэтому как можно сказать, что мы не должны полагаться на разум твой и вкладывать туда на свой, и вкладывать туда такой смысл, что он вообще не нужен, и им не надо пользоваться. Через разум Бог говорит, не прелюбодействуй, а плоть уже потянулась. Через разум говорит, не пей, а плоть говорит, да тут никого из своих нет, не увидят и не узнают. А разум говорит, так ты это делаешь для меня, Бог как бы говорит нам через разум, или для людей? Если для людей, то, конечно, ешь. Если для меня, то зачем вот это театр? То есть, другими словами говоря, разум, он был нужен. Он необходим сейчас, и он будет нужен всегда, везде и в вечности, если даст Бог, удостоимся туда попасть. Не полагаться, вернее так, надейся на Господа всем сердцем твоим. Здесь имеется в виду, что нужно его контролировать. И та часть, которая не соглашается, ее надо наклонить к тому, чтобы она надеялась на Господа, а не противилась ему. Здесь как бы сказано, что наоборот, плоть свою распинай. А у нас понятие «надейся на Господа, не распинай, живи по чувствам». Вот потому иногда люди говорят, у меня организм требует от такой пищи. Я говорю, врач тебе сказал, что нельзя? Да. Далее, ты за таблетками бегаешь, когда болит? Да. Тебе мысль приходила не есть? Да. А почему ты это делаешь? Ведь если Бог тебя предостерегает, то заметьте, мы так понимаем, надейся на Господа всем сердцем твоим, то есть другими словами, ешь, не думая. Появилась перед мужчиной женщина, не надо думать, не полагайся на разум твой, ты видишь, какая красота перед тобой стоит. Лови момент. Подбиваю тебя, унижаю, да ты не мужик, а тебе, извините, бабой пахнет, да выпей немножко, да 100 грамм, да ну пригуби, чтобы мы понимали, что ты хоть мужчина. И обратите внимание, это разум говорит, не подчиняйся, разум говорит, не преклоняйся. И если так понимать, надейся на Господа всем сердцем твоим, то есть, что живи сердцем, живи эмоциями, что они хотят, вот то и правильно. Как некоторые говорят, у меня организм требует вот такую-то пищу. Я вам что хочу сказать, чтобы вы знали, организм не требует, это похоть требует. Можно также объяснить, что организм требует курения. Я говорю, извините, мы не курили и не хотелось. Мы не ели и не хотелось. А потом начали либо курить, либо что-то есть, либо что-то делать. А теперь организм требует. Вот это называется организм требует. Это вот наша плоть хочет, дай мне, не откажи. Дай мне эту конфетку. У каждого она своя, эта конфетка. Я иногда в шутку говорю, знаете, если жить по эмоциям, что разум не надо, я кто-то говорит, у меня организм требует немного сала. Ну, я говорю, а я-то сейчас вам скажу на ваш манер. А у меня организм требует еще трех женщин. Не-не, ну, Саша, это что ж такое? Ну, женщин нет. Ну, сало это еще, а женщин нет. Я говорю, так и женщин там тоже сало. В другом виде. Это я к чему хочу сказать. Жить по эмоциям. Есть поговорка такая, я ее часто повторяю. Дай сердцу волю, заведет в неволю. Ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, ненависти и так далее и тому подобное. Дела плоти, помните, Галатам 5 глава, да? Они суть. И дальше идет перечисление. Это дела плоти, это дела, которые исходят из нашего сердца. То есть, жить по чувствам – это, будем говорить, прямое противоречие всем библейским канонам. Жить по чувствам – это мы, весь мир, в принципе, по чувствам и живет. И потому вот это все, что творится, все, что мы видим, это именно благодаря этому происходит. Поэтому здесь речь идет о чем? Что не нужно жить по чувствам. Здесь речь именно идет, что без остатка всем сердцем надейся. Почему? Ведь сердце наше противится Господу. Ведь в сердце главная победа должна произойти. Умом мы понимаем, а изменить характер, это надо изменить сердце эмоционально. Вот это. Поэтому вот там сомнение, вот там протест, вот там несогласие. Поэтому вот там распни, вот там наклони, возьми за шиворот, да? Вот там, чтобы без остатка покорилась внутренность моя Богу. Вот что надо. То есть эмоциями жить нельзя. Они нужны, но только под контролем разума. А насчет разума здесь просто говорится. Эмоции наклоняй без остатка, чтобы ничего не осталось противного Богу, да? Это называется всем сердцем. Это, значит, надейся на Господа. А разумом пользуйся, но не полагайся на него, на то знание, которое тебе сегодня открыто. И пусть тебе не кажется, что это знание абсолютное, что дальше уже ничего не надо познавать. Разумом пользуйся, но что тебе открыто будет, не считай это истиной последней инстанции. Продолжай дальше расти и познавай волю Божию. Если мы говорим, вот здесь Юлиус пишет, если я говорю, что моему здоровью помогает травка, диета, таблетка, примочка и так далее, то куда девать мою веру? Что, Юлиус, могу сказать по поводу вот этой веры? Это пока не болит, мы можем это верою своей оправдать. Я, Юлиус, могу сказать на основании личного опыта. Очень часто общался, ну, последнее время просто в силу обстоятельств не позволяет мне там общаться. А так я очень часто общался с харизматами, с пятидесятниками. Там вот как раз вера в молитву, вера в исцеление. И вот они выходят, меня Бог исцелил, у меня уже не болит. Они так торопятся свидетельствовать. А я просто сижу и слушаю. Проходит неделя. Человек же забывает, у него же на разум, как говорится, он прочитал, что не надо полагаться, он понял, что вообще не надо пользоваться. Поэтому он, как говорится, сам себе начинает противоречить. Проходит неделя, ой, что-то у меня тут, ты не знаешь, что сестричка у меня тут, что тут, печенка или селезенка? Надо пойти или ножку взять, надо пойти или еще какую-нибудь там травку или что-нибудь. Я говорю, так слушай, тебя же Бог исцелил. Да, тогда вот неделю назад исцелил, а это вот не знаю чего. Я часто говорю, то, что тебя исцелил кого-то, да, или Бог, или то, что у тебя не болит, и твоя вера вроде тебя спасает, Это сегодня, это пока, до поры, до времени. Я не сторонник никогда никого куда-то тянуть. Насильно мил не будешь. Я сторонник сказать и дать человеку действовать так, как ей хочется его сердцу. И, ну, я ему говорю, ешь, скоро будешь в моей бригаде, в моих рядах. Наступит момент, докушайся. Смотрю, точно. Не было еще того, кто так бы ел, и все хорошо. То изжога начинается, то где-то сердце начинает тарахтеть, то давление что-то начинается. И я хочу сказать, там, и Бог Духом Святым подсказывает, воздержись от пищи. И врач это может говорить. Если говорить, там, травка противоречит, ну, допустим, там, вере, да. Ну, вы помните случай библейский из Ветхого Завета? Кается Езекии, царю. Возьми, пойди, приложи пласт смоков. Ну, а чего Бог бы взял, да и сказал там, именем Иисуса Христа, там, встань, ходи, или болезнь, уйди, и так далее. Он, пойди, возьми вот то-то и то-то. И сделай вот так и так. То есть, я что хочу сказать, то, что нам сегодня не вредит, это вовсе не говорит о том, что это правильно. Сегодня не вредит, это не значит, что завтра не будет вредить. Завтра, может быть, заболит. Я расскажу просто из своего жизненного опыта кое-что. Да, вы понимаете, когда хотелось просто наесться чего-то. Ну, похоть такая, ну, хочется слабость, не куришь, не пьешь, не гуляешь, ну, хоть поесть можно вроде бы, да, ну, плоть вроде так бы требует. Помолюсь и делаю свое, полагаюсь всем сердцем, что все будет хорошо. И плохо, и плохо, и плохо. Говорю, Господи, дай знамение. Есть мне это или нет? Вы знаете, я как будто бы увидел лицо Бога как-то перед собой, как будто бы, да. Вот такое ощущение было. Как будто бы слова были сказаны. Не будет тебе знамения, кроме твоей вздувшейся печенки. У тебя печенка вздулась, ты присесть не можешь. Ты молишься, не уведи во искушение, а сам как трактор туда едешь, лезешь. Я как будто бы почувствовал, ешь и не молись. Потом не плачь и не говори, Господи, почему я не исцеляюсь. То есть, заметьте, если совесть осуждает, если я уже чувствую, что не надо, у меня уже все кричит, все вопит, что ты делаешь. А я говорю, Господи, помоги мне в моей вере, чтобы меня Бог исцелил. Бог не исцеляет. Молитвою освящается пища, если принимается с благодарением. То есть, без доли даже какой-то внутреннего осуждения совести. Если человек не понимает этого вопроса, да, еще не дорос, Бог действительно может молитвой и Словом Божьим освящать пищу, и вреда не будет. А если дорос, а если я просто не хочу расти, а если просто я хочу кушать, это другой, совершенно другой вопрос, и тут уже вопрос и ответ будут совершенно в другой постановке. Бог, конечно, не насилует, но я хочу сказать, рано или поздно мы приходим к тому, что называется печальный финиш. Я так хочу сказать. Мы могли бы не прибегать к диетам, могли бы не прибегать к травкам и примочкам и так далее. Если бы мы разумно питались той пищей, которую Бог сотворил еще от самого начала, от Адама. Там было сказано, когда Бог сотворил человека, вот сие да будет вам пищу. То есть овощи, фрукты, злаки, орехи, да? Естественно, что это все было в сыром виде, живое. А то, что мы сегодня такие, как говорится, люди больные, да? Это говорит о чем? Что мы сами лезем. Помните, мы не раз тут уже... И писали об этом, и говорили. Мы состоим из того, что мы едим. Поэтому рано или поздно, просто у нас у всех разный запас, будем говорить, физического здоровья, прочности. У кого-то раньше начинает организм давать сбои, у кого-то дольше. И то, что у кого-то сегодня это, ну, плоть еще, как говорится, не завыла, да, это вовсе не говорит о том, что нам пища идет в пользу. Просто наступает момент, когда, будем говорить, критическая масса. Ну, я имею в виду, это их веществ набирается в организме, накопляется, и дальше начинается заболевание. Так я говорю, питались бы мы нормально, то не надо было бы и диеты. Но так как мы все-таки позволяем себе иногда, да, заблудиться, поэтому надо иногда пропустить еду. Кстати, это тоже лечебный метод. Кто-то диетой лечится, а кто-то просто день не кушает. Это тоже уже методы, если так говорить, ну, будем говорить, побочные. Вроде бы не с верой связано, то есть я сам понимаю, что надо дать организму отдохнуть. То есть я сегодня как бы не кушаю. Но это тоже результат того, что вчера-позавчера перекушал. Дальше. Ну, что я хочу напомнить, что вопросы, которые были в чате записаны, да, и я их скопировал, они, вы знаете, как бы не на одну тему, то есть тем у нас несколько поднималось, то есть сначала одна была, потом вторая, да, потом, а потом вопросы, и одни касались первой темы, другие второй темы, да. И там мы, помните, говорили о храме с вами, то есть у нас пища была таким животрепещущим вопросом, и по поводу пищи, вот здоровья, было много вопросов задано, да, интересных вопросов, которые заставляли нас задуматься. Но и вторая тема у нас была, это связано со святилищем, да. И вы помните, мы читали, я читал вопросы, рассказывал вам, отвечал, что в Писании написано на эту тему. Я не буду уже, ну, как бы повторять, да. Вот Игорь Коротич как бы тогда дополнил вот по поводу того, что вот, ну, кто на самом деле должен быть истинным храмом Божьим, да. Он использует здесь выдержку из Елены Уайт, книга «Желание веков». Статья называется «В его храме». Я так понимаю, это 16-я, наверное, глава, 17 по 21 абзац, так где-то. Значит, сказано так. От вечности Божий замысел состоял в том, чтобы каждое сотворенное существо от светлого святого Серафима до человека было храмом обителью Творца. Понимаете, от вечности Божий замысел состоял в чем? Бог хотел жить в нерукотворенных храмах, в храмах человеческого, ангельского естества. В результате грехопадения человек перестал быть храмом Божьим. Но через воплощение Сына его, значит, ну как бы опять этот вечный замысел должен был быть осуществлен. То есть, знаете, Божий замысел от вечности, чтобы каждое сотворенное существо было храмом обителью Творца. Можете представить, ну, если Елена Уайт пишет, что, вот, знаете, от, можно сказать, от вечности, да? Бог хотел жить именно в таком храме, в таких храмах. А у нас, получается, что не в нас он живет, да? Мы на эту тему иногда, бывает, даже и не говорим ничего, а что он где-то должен быть в каком-то помещении. Ну, я имею в виду, в рукотворенном храме. Дальше. У нас была еще тема такая, связанная, значит, ну, по поводу был вопрос, и я в одну из суббот совершенно недавно говорил тему, и эта тема была связана, как нам быть в единстве духа в союзе мира, то есть как вот этого единства, взаимопонимания на уровне внутреннем, да, достичь. Андриан задавал такой вопрос по поводу вот этой темы, как достичь единство духа всем нам, чтобы быть одним телом Христовым, да. Значит, Андриан пишет, уточняющий вопрос. Быть в одном духе – это значит всем быть послушным одному духу или же всем иметь подобный характер? Что я могу сказать, Андриан? Можно и так сказать, что быть в одном духе – это значит всем быть послушным одному духу. Ну, если иметь в виду Святому Духу. Но то, что мы будем послушными одному Святому Духу, вовсе не значит, что мы все будем одинаково что-то понимать и на одинаковом духовном уровне находиться. То есть каждого человека Бог индивидуально, в зависимости от того, в каком он классе учится, именно на этом уровне каждый человек должен быть послушным одному Богу, одному Христу, одному Святому Духу. Но при этом, заметьте, обучающий процесс для всех общий, но каждый из них, из людей, кто учится, находится в этом процессе только на разных участках этого процесса. Ну, как будто конвейерная линия, да? Кто туда вперед, кто ближе к середине, кто сюда, на эту сторону, к нам, за середину, кто на нашем конце участке или отрезке, да? Значит, быть в одном духе, я уже говорил, это обозначает, мы всегда, двух людей одинаковых не было, нет и не будет, мы всегда разные были и будем, но что значит единство Духа? У нас разный уровень познания, у нас разный склад ума, да? Но, я уже говорил, каким образом достигается единство. Все должны понимать, независимо кто в каком классе, что не должно быть гордости, не должно быть споров, не должно быть там перебивания друг друга. Что должно быть желание выслушать мнение другого человека, выслушать мнение собеседника. Не спорить, не унижать, не считать, что я лучше, что я умнее, что мой дар важнее, чем твой. Вы понимаете, о чем речь? Вот в одном духе быть. При этом люди могут быть на совершенно разных ступенях духовного развития. Но то, что их делает одним телом, так это вот это только то, что я сейчас вам сказал. В одном духе. Я тебя не унижаю, ты меня не унижай. Я не должен тебя контролировать и навязывать тебе что-то. Ты должен это точно так же понимать. Когда мы не будем обижаться, не будем раздражаться, когда мы не будем спорить, не будем превозноситься, не будем обижаться, то даже если мы находимся на разном уровне, между нами не возникнет спор. Да, мы разные люди. Да, мы будем одному духу служить, но будем все по-разному понимать. По-разному я не имею в виду до точности наоборот. А на разном уровне понимания этого вопроса будем находиться. Значит, быть в одном духе, можно сказать, как Андриан пишет, быть послушным одному духу. Но я подчеркнул именно эту мысль, что мы будем слышать Бога или голос Святого Духа, каждый на своем уровне. То есть у нас будет разница. Возьмите, я пример такой приведу. Ученики ходили за Христом. Учитель был один, Христос. Учитель что-то рассказывал. Вот обратите внимание, Евангелие от Иоанна и Евангелие от Матфея. Насколько большая разница. У Иоанна то, что он слышал, и то, что слышал тоже Петр, у Иоанна глубина. Вот он такие подмечал вот вещи, да, которые вроде другие ученики не замечали и не подметили. Вот быть в одном духе – это быть во взаимопонимании. Пример такой приведу. Пример тела. Вот у нас один дух. Но у пальца своя функция. У языка своя, у глаза своя, у носа своя, у реснички своя, у печенки поджелудочной своя. Есть более важные, есть менее важные функции организма, которые осуществляет. Но заметьте, что значит единство Духа? Нет разделений, нет споров, нет первенства, нет унижения одного другим. Заметьте, вот это называется союз мира. То есть взаимопонимание, а находятся люди на разном уровне своего духовного развития. Дальше. Маргарита, это с Португалии, спрашивала, задавала такой вопрос. Это вопрос, связанный с Луки 21 главой. Ну, тексты, которые можно было бы прочитать, но мы их читали, я их не буду читать, просто озвучу. Это Луки 21 глава, с 5 по 27 стих. Но вы помните, здесь слова те же самые, что у Матфея 24 главы, может там плюс-минус какое-то слово, где-то что-то не так, да? Но в общем мысль идентичная. Но вопрос, который задавала мне Маргарита, был следующий. Значит, по поводу того, это в 24 стихе сказано. «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Вопрос был такой. Что это за попирание Иерусалима язычниками? О каком времени идет речь? Да? И что это за времена язычников, которые окончатся? И вопрос, как бы, когда они закончатся, эти времена язычников? Ну, чуть-чуть выше я просто прочитаю, чтобы вы поняли, к какому времени это относится, да? Ну, помните, да, что некоторые говорили о храме, вот какие камни, какие украшения в этом храме, да? А Христос говорит, что придут дни, и камня на камне не останется от этого всего великолепия, да? И дальше спросили его, учитель, когда это будет? Какой признак, когда это должно произойти? Ну и вот он начинает там рассказывать, да, подводит, заметьте, к какому времени. Значит, появятся лжеучителя, да, лжепророки будут прельщать, вы не ходите. Дальше. Услышите слухи о войнах, смятениях, не ужасайтесь, этому надлежит быть. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Прежде же всего того возложат на вас руки и будут знать вас, предавая в синагоги и в темнице, и поведут пред царей и правителей за имя мое. И будет все это вам для свидетельства. Теперь смотрите, мысль. Я все не буду читать, да? Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, ну, некоторые говорят, что это вот было. Пророчество здесь идет как бы на последнее время. Ну, аналогичное что-то происходило и в первой христианской церкви. Но пророчество конкретно на последние дни. Заметьте. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, я вам уже говорил, что Третья мировая война, она будет связана с землей израильской, с землей палестинской, с Иерусалимом. Там соберутся цари всей вселенной с одной стороны и цари от восхода солнечного с другой стороны. В долину Мегидонскую, что недалеко от Иерусалима. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, то есть, как бы Христос говорит своим ученикам и в лице этих учеников, как будто бы тем будущим ученикам своим. Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его. То есть это уже как бы окончательное, да? Тогда находящиеся в Иерусалиме добегут в горы. И кто в городе, не выходи из него. Извиняюсь, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него. Потому что это дни отмщения. Да исполнится все написанное. Заметьте, дни отмщения – это уже окончательная месть для Иерусалима, для Израиля, для израильского народа. И 24 стих что говорит? «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Обратите внимание, слово «Иерусалим будет попираем язычниками». Что значит «попираем»? Ну, как бы ногами будут попирать, топтать эту землю. Обратите внимание, с того момента, как евреи распяли Христа, с того момента, как был разрушен храм, и евреи были разогнаны со своих мест проживания по всему миру, отведены в плен, заметьте, с тех пор Иерусалим начал быть попираем язычниками. И по сегодняшний день столица, ведь вы знаете, в Израиле, не Иерусалим, а Тель-Авив. То есть Иерусалим не является собственностью Израиля. А не так давно, и почти 2000 лет тому назад, этот промежуток времени можно захватывать. Там вообще, как говорится, евреев не было. Разве кто какие-то где-то уже кто-то с кем-то смешался, может быть, там. А так евреи были разогнаны по всему миру. Это называется «Иерусалим будет попираем язычниками». Заметьте, с момента смерти Христа. Ну, я имею в виду смерть Христа, потом захватил римский военачальник, захватил Иерусалим. Храм подожгли, город сожгли, разрушили, да? А евреев разогнали. Заметьте, вот он, Иерусалим, попираем язычниками. Ну, имеется в виду, что не народом Божьим, не моими как бы детьми. То есть, другими словами, Иерусалим в тот момент не являлся не то что столицей, а вообще даже территорией, принадлежащей евреям. С момента, там, я так грубо говорю, с момента первого пришествия Христа на землю. Иерусалим будет попираем язычниками. Далее. До какого времени будет попираем? Доколе не окончатся времена язычников. А когда они окончатся? Окончатся в момент пришествия. От первого пришествия до второго, вот они, времена язычников. И то, что некоторые туда съезжаются, то, что хотят там, ну, чтобы была столица, чтобы храм восстановили. Ну, я понимаю, хотеть, как говорят, не вредно. И те, кто туда войдут, вот будут исполняться слова. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками. Тогда поймете. И время, на которое это указывало, да, и позиции, которые должны были занять верующие в это время. То есть, времена язычников – это от второго пришествия, когда Иерусалим уже фактически перестал быть собственностью Израиля, да. От первого пришествия до второго – это не времена язычников. И язычники будут попирать Иерусалим. То есть, другими словами, вы знаете, в Иерусалиме там половина арабов, город даже так разделен, арабская и еврейская часть. Ну, это сейчас хоть так уже там, я говорю, сделали что-то, ну, там хоть по половине города имеют. А ведь все время этот город Иерусалим, ну, я имею в виду земля Палестина, чья только не было когда в истории. С момента, как Израиль был разогнан по всему миру. Так что времена язычников закончатся со вторым пришествием. Начали с первым пришествием, закончатся со вторым. попираем язычникам, то есть что евреи не будут иметь в собственности этот город Иерусалим, как это было тогда, когда были времена евреев на той земле. Времена евреев – это земля ихняя, царство ихнее, да? А это уже не ихнее, они разогнаны. И язычники будут попирать, ходить, жить, топтать ту землю, да, на которой некогда жили евреи. Следующий вопрос. Маргарита тоже из Португалии задает вопрос. Ефесянам 4 глава, 30 стих. «Не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены в день искупления». Ну и вопрос. Что это за день искупления? И что такое запечатление? Когда это происходит? Ну и уточняющие как бы вопросы. Это день, когда мы Христа принимаем, когда покаялись, или день пришествия? Ну, я пример хочу привести. Тут, если внимательно читать вот эти стихи, да, тут вопросы как бы сами собой напрашиваются, да? Они на виду находятся. Заметьте, не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления. Ну, допустим, день искупления – это день пришествия. Но когда день пришествия будет, благодать уже закроется. Далее. Уже оскорблять Святого Духа, уже, как говорится, уже и не оскорбишь, уже все, там уже, как говорится, вопрос решен, там уже Дух Святой отнят от земли, там уже нельзя ему противиться, Духа Святого уже как бы нет. То есть, если говорить о том, что день запечатления – это день пришествия Христа, да, то я вам хочу сказать, в этот момент там уже нечего оскорблять, нет возможности какого-то Духа Святого. Его уже нет просто. То есть не оскорбляйте, другими словами, не противьтесь Духу Святому. В момент пришествия там уже не будет вот это вот, извините, перетягивание каната. Повиноваться или не повиноваться, слушаться или не слушаться. Запечатление происходит тогда, когда мы принимаем Христа. Далее, что это запечатление? Ну, видите, библейские выражения, они иногда, ну, имеют какую-то схожесть друг с другом, да? Мы привыкли, печать, это уже, как говорится, документ готовый, все уже, как говорится, как должно быть. Вот тогда печать, запечатление как бы делается, да? Бог ставит печать на чела рабов Бога Всевышнего, ну, как бы, на чела своих рабов. Здесь обратите внимание, день искупления. День, то есть, когда мы делаем решительный шаг, решительный поворот от мирской жизни к божественной. Дальше смотрите. Что значит запечатлены? Вы все помните, кто из нас, когда переживал этот момент, когда было крещение, да? Вы помните. Какое вдохновение было, обратите внимание, какие глаза были у нас в тот момент. Как мы смотрели на Бога, на верующих. Обратите внимание, почему я вот это сейчас вспоминаю. День искупления или день запечатления. Мы каемся. И заметьте, вот это настроение, вот это вдохновение, вот это любовь к Слову Божьему, вот эта тяга к Богу, которая вот в этот момент, вы понимаете, первые шаги, когда человек делает навстречу ко Христу. Происходит запечатление, Дух Святой побуждает, ну, по вере, конечно, человека, по его желанию, по его стремлению. Запечатлевает в нем вот это настроение, вот этот настрой. Мы в этот момент, бывает, даем обеты Богу. Буду жить вот так, никогда вот этого не буду делать. Я хочу так жить, чтобы тебе не было за меня стыдно и так далее и тому подобное. мы вот такими были, в таком приподнятом настроении, вот заметьте, вот это называется день искупления. День, когда нас Бог искупил, то есть как искупил, когда мы делаем поворотный момент, поворот решительный в нашей жизни. От мира, искупление, выход из мира и переход, как говорится, в новую жизнь. Она только начинается. Но заметьте, чистая страничка, чистое лицо, чистый взгляд, чистая совесть, искреннее желание служить Богу, искреннее желание дать Богу какой-то обет и потом его исполнять, заметьте, вот в этот момент, когда мы делаем такой решительный поворот от мира к Богу, да, в этот момент вот Бог Духом Святым запечатлевает вот это настроение, чтобы мы почувствовали, чтобы мы увидели, чтобы мы к этому потянулись, чтобы это стало для нас путеводной звездой. Но дальше написано, почему, заметьте, это почему это в начале происходит христианского пути. Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены. Тут мысль какая. Вот это запечатление, вот это вдохновение, которое мы получили, вот этот восторг, вот эта любовь, вот это желание служить Богу, вот эта ревность, которая в этот момент появилась. Дальше происходит что? Потеря первой любви. Дальше начинается сомнение кое в чем. Дальше начинается противление, что начинает называться оскорблением Святого Духа. Не оскорбляйте Духа Святого, то есть не противьтесь тому Духу, который когда-то в день искупления, да, запечатлил в вас вот тот положительный настрой и желание жить по Христу. Одно дело быть вот в этом состоянии вдохновения, да, какой-то непродолжительный период времени, да, и потом наступает момент, охладевает первая любовь, чувства первые пропадают. Смотрим мы друг на друга, видим, тут никто особенно ревностью не горит, не полыхает. Тоже успокаиваемся. Потом слушаем проповеди, которые тоже успокаивают, которые нам тоже объясняют, что не надо никакой борьбы, не надо ни во что вникать, вот главное ходить, и мы все спасены. Вот здесь именно мысль, Дух Святой запечатлил, Дух Святой искупил как бы нас, или Бог нас искупил посредством Святого Духа. А потом, после этого, не оскорбляйте Духа Святого, которым вы запечатлены. То есть, слово «запечатлены» – это не значит, что уже печать, уже готовенькие, уже 144 тысячи. Запечатление – это поворот, это новый поворот в жизни человека. Ну, я пример вам приведу. Смотрите, блудница, которую хотели фарисеи побить камнями прилюдно, да? Которую чудным образом Христос спас от побиения камнями. Вот у нее, когда она соприкоснулась со Христом, когда она услышала его слова, обращенные к ней, когда она увидела его глаза, когда она поняла, что это за человек, да? Что-то в ней произошло. Вот это был день искупления. Заметьте, поворот от блуда к новой христианской жизни. И радость, и ревность, и желание жить. И с этого момента началась изменяться ее жизнь. Под влиянием Святого Духа. Только у людей зачастую вот это вот первый порыв Святого Духа через время продолжает развиваться в таком плане, что пропадает первая любовь, потом начинается сопротивление, потом несогласие, потом бывает и возмущение, и так далее, и тому подобное. Вы знаете, я думаю, что уже на сегодня мы пока остановимся, да? Я просто, там есть вопрос такой, что я на него, ну, коротенько не отвечу. Я думаю, что это завтра в субботу буду я на этот вопрос отвечать. Там еще вопрос у меня есть от Маргариты из Германии. По поводу природы Христа и что необходимо нам знать по этой теме, да, чтобы у нас, как говорится, был правильный настрой на достижение характера Божьего. Давайте мы тогда на этом закончим сегодня, да? Ну, просто, что потом будет немножко задержимся, кое-кого уже достаточно позднее время. Вот. Я сам тоже немножко честно скажу, что я уставший. Я где-то минут за 40-50 до начала конференции как приехал. Тоже после дороги большой, так немножко уставший. Тогда мы продолжим следующую. Этот вопрос, который там я видел в начале в чате, я его запишу, да, скопирую, и следующую субботу, вернее, пятницу я постараюсь на него ответить. Поэтому на этом будем заканчивать наше общение. Всего хорошего, Божьих благословений, и следующая встреча у нас будет завтра. Как всегда, время вы знаете. Всего хорошего, с Богом.